Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 20 студзеня.
Пра мясарубку пад Бахмутам і вызваленне Беларусі. Размова з ваяром палка Каліноўскага.
Здаваць умовна там па некалькі хат ці вуліц тыдзень, ну, гэта не крытычна для Украіны. А вось перамалваць пры гэтым вялікую колькасць поркаў, гэта вялікі плюс.
Ці будуць судзіць Лукашэнку і генералаў за злачынствы супраць беларусаў і украінцаў?
Ну, гэта кшталту некага такого нюрнбергскага трыбуналу, які быў пасля другой сусветнай вайны.
Навошта ўлады збіраюцца прывязаць медыкаў арэнднымі кватэрамі?
Паработаць іх 14 лет, а потом щелчок пальцев і ў іх не прадлілі контракт. І, соответственно, выселяют з этого арэнднага жылья, і дальше он идёт делать всё, што хочет.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе. Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Самыя жорсткія і крывавыя баі, каторыя тыдзень адбываюцца пад Бахмутам і Салідарам. І на тых участках фронта ваююць беларусы з палка Каліноўскага.
Напрыканцы мінулага і пачатку новага года полк паведаміў пра раненні дзясятка байцоў, якія выконвалі важныя заданні. Як выглядае мясарубка пад Бахмутам вачамі шараговага байца? Ці дапаможа досвед беларускіх ваяроў ва Украіне вызваліць Беларусь? На гэтае пытанне нашага рэдактара Дмітра Лукашука адказвае ваяр палка імя Каліноўскага з пазыўным «Сенат».
Там адбываецца мэтакіраванае знішчэнне оркаў, у тым сэнсе, што яны пруць вялікімі хвалямі. Я думаю, все, хто жадаў, пабачыў крайняе відэа з удзелам героя, ну, можна героем смела называць, палка і ўвогуле вайны і ваўкалака, дзе оркі проста, ну, штабелямі ляжаць. Ну, я сам бачу, дзе, да, іх вельмі шмат. Ось. І якби, Украіна займае такую пазіцію. Здаваць умовна там па некалькі хат, там, ці вуліц, там тыдзень, ну, гэта не крытычна для Украіны. А вось перамалваць пры гэтым вялікую колькасць, ну, дзе-то дрэнна падрыхтаваных, дзе-то добра падрыхтаваных оркаў, гэта, ну, вялікі плюс. І гэтым дзеяннем на Бахмуце, як бы, знішчаецца патэнцыял ось оркаў для таго, каб на іншых накірунках яны не змаглі спрацаваць. Ну, я не ведаю, назваць это пасткай, ну, можа, вельмі высокае слово для гэтага, ну, выглядае як пастка, што просто планамерна, планамерна, крыху адцягвае, адцягваючы свае сілы, украінцы знішчаюць оркаў, ось, а орка ўжо такая, стаіць палітычная задача, захапіць Бахмут. Хаця ніякой стратэгічнай, ну, сэнса з этого няма, з вайсковага пункта гледжання. Да ўвогуле, захоп любого города с войскового пункта гледжання нічого не дае. Ось, тому что калісьці давно я читав мемуары генералов розных часов Великой Отечественной войны, и там тлумачилось, что только знищение войска ворога, да, оно дозволяет перемогчи на войне. Ну, коли берем так априори, да, як за аксиому. Все остальное, это уже такие, блин, может допомогчи ходу войны, а лишь не за все это вызначальное. Вызначальное – это взять в оточение войска ворога и знищить его подроздил, потому что немогчимо створить подроздил с нуля. Но все это потребны досвеченные люди. Ось. И коли с боями какие-то подроздилы отходят, вот, приклад другой сусветной войны, коли советские войска отступали, если велизарные страты, а лишь отступали. В боях и командиры, и бойцы отремливали досвид. И просто их позднее докомплектовывали техникой, боеприпасами, иншими сродками и, зразумело, людьми. И умовно подроздили, каким до войны, там, ну, сотня, да, там, 100 человек, ну, рота по-русски, кажется. Ось, было там этих 100 человек, понесло страты там на вот 50%, или вот там 70%, 30 засталось, но в этих 30 отримало боевый доспех. И докомплектовавши их, так скажем, зелеными бойцами, этот подроздил стал на шмат мощней, потому что этих 30%, которые выжили, которые отримали боевый доспех, и мы при грамотном командовании передадут этот доспех молодым бойцам. И в вынику ворог наносил страты, закаляет этот подроздил. Ось. Тому для перемоги треба взяти оточення військ і знищити їх під нуль. Ось тому здача там якогось города, села, там, ну, вона не визначальна в війні.
Я, може, перескочу на іншу тему, просто зачаплюся за ваші слова. Ніхто не сумняється у тим, що ви і ваші поплечники, побратими з полка Каліновського, інші білоруські доброохотники, які реально воюють, вони отримають просто коштовний, неоцінний військовий досвід. Але при той колькості, колькі вас ёсць, при калі вот вы заказалі про тое, што нам яшчэ Беларусь вызваляць, наколькі рэальна, нават маючы такі каштоўны вайсковы досвід, які вот ёсць у вас, у вашых паплечнікаў, пабрацімаў, магчыма разлічваць на вызваленне Беларусі? Ўсё ж такі не десяткі тысяч добраахвотнікаў зараз гэты досвід там атрымліваюць.
Так, я разумею, што гэта не так колькі якую б жадали бачить білоруси. Ну, якби ми ж самі білоруси, то нікому ж не займає приїхати. Всіх запрошаємо, якби любих, розумієте, любого пола, любого взрослого, всім зводиться праця. Але ж на конт передачі досвіду і масштабування, так скажемо, ось полк Каліновського щільно наладив працю з так званими хоругвами. Ну, тому що ми, мовно, в Литві не хоругвами називаються, так іншими, хто-то там військово-спортовнику. Так скажем, військово-спортовыми организациями, которые находятся за межами Беларуси, налажены взаимодействия. Вот. Планируется приезд их командного склада и инструкторов в полк с дальнейшей тренировкой их, и как бы мы, приехавши назад в свои, так скажем, места проживания, где находятся их эти войсково-спортовые клубы, передавали этот досвід. То бок, задел на масштабирование, и он уже начался.
І полк Каліновскага, і іншыя беларускія вайсковыя фармаванні ва Ўкраіне не раз заявлялі, што прымуць у свае шэрагі кожнага ахвочага, хто хоча далучыцца да вызвалення Ўкраіны, а потым і Беларусі. Аднак пра масавае далучэнне беларусаў да фармаванняў не паведамляецца.
Што трэба зрабіць, каб заахвоціць беларусаў далучыцца да ваяроў? Працягвае ваяр палка імя Кастуся Каліновскага з пазыўным «Сенат».
Шмат людей вогуле не долучилось до доброохотницкого руха, потому что их заявки висели, да, это я особисто ведаю, потому что был в этой структуре, висели, их не могли принять, потому что не было финансования, не было разумения, где будут люди далей. Ось. И тому, ну, я внутри бачу, что зараз две войсковые одинки, которые есть в Украине, в которых шмат белорусов и командование белорусское. Это террор, который зараз переформатувався у БДК, да? До його долучилися білоруси там з інших підрозділів. Але ж так само кількість там невеличка, широка. Що дрібно, що не отримується їх масштабуватися, ну, якби, вони працюють, і велике дякую їм за це. Ось, але ж масштабування поки проблеми. Ну, мені здається, вони вирішаться в будущині. І полк Каліновського, який масштабується, тому що все наладжено, да, у мене є що порівновувати, тому що я був у погоні, паралельно тренував бойпол в Польщі, і потім приїхав сюди в Україну, і я бачу, що нема проблем ні з забезпеченням, ні з рекрутингом, ні з учебкою, ні з зброєю, ні з технікою. Все є. Щиро кажучи, там, де я служив до гетту, да, не було такого забезпечення, ну, я маю на увазі, коли я служив в Білорусі, не було такого забезпечення і повністю. Ось.
Але глядзіце, вот мы бы нам бы хацелася б бачыць такое, што полк Каліновскага, ён сапраўды укомплектаваны, ну, канешне, там не авіяцыяй, ну, прынамсі, каб была нейкая свая цяжкая тэхніка, там умоўна там танкі ці БТРы, свая артылерыя, але ж гэтага няма, там у лепшым выпадку гранатамёты. Вот гэта нармальна, вот это правільны падыход, ці там некія спрацоўваюць глыбінныя, нават палітычныя ці невядома якія чыннікі.
Вы памыляецеся, просто не ўсё пакуль можна высвятляць. Усё ёсць. Разумеете, все, что треба, все есть. И взять курс на задачу того, что потребно будет для вызволения Беларуси. Так что не хвалюйтесь. С техничным обеспечением проблем нема. Да? Есть проблемы такого характера, что, ну, оно не поспевает на всех накерунках одночасово, да, там, працевать, так скажем. И в медиа, и на войне, и по обеспечению, потому что, ну, треба еще больше людей. Ну и тому, в принципе, собраться с хоругами она и робить для того, чтобы подрихтовать резерв, який потім, коли полк Каліновського, там, умовно, там, террор будут заходить у Беларусь, да, и погоню тем лику будет заходить в Беларусь, чтобы этот резерв дал комплектовал этой подразделе. Потому что люди с боевым досвидом, как я вам сам по-четку сказал, да, комплектуются людьми без боевого досвида, лишь с какой-то минимальной боевой подрихтовкой, и этот подраздел масштабируется, и он эффективен.
А як вам бачыцца сам гэты працэс? Выбачайце, тут мы уже, конечно, пераходзім у такую сферу, можа быць, прагназавання ці нават, можа быць, прадказання ці фантазіі, але шмат размоў кажуць нават украінскія эксперты, палітолагі, што наўрад ці палітычнае кіраўніцтва Украіны, кім бы які хто б яе там не ўзначаліваў на той момант, Зеленскі там ці хто іншы, ці наступны прэзідэнт, але наўрад ці яны пойдуць на то, каб па заканчэнні умоўна вайны, па вызваленні тэрыторыі, каб пакінуць нейкую вайсковую адзінку, якая не будзе падпарадкоўвацца Міністэрству абароны Украіны, якая будзе рыхтавацца да таго, каб пайсці ў наступ на іншую краіну. От што яны не пойдуць на гэта, таму што у вачах міжнароднага супольніцтва яны будуць выглядаць як агрэсары. Вам бачыцца ўсё ж такі верагодны гэты сцэнар?
Глядзіце, не абавязкова, каб працаваў гэты сцэнар. Ёсць сцэнар нашмат хітрэй і прадуманы на перспектыву, ось, і яго магчыма ажыццявіць. І для гэтага не трэба там нічыя згоды і так далей. Глядзіце, калі грамадзяне Беларусі, альбо тых, каго пазбавілі незаконна грамадзянства Беларусі, знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі і пачынаюць весці вызвольную барацьбу супраць рэжыма, гэта не парушае ніякіх міжнародных домовленості. І тому задача буде просто этим людям, да, як я вже перелічив, этим подрозділам доброохотницьким, да і іншим доброохотникам, які по одному, по два там служать у ЗСУ там, і в інших військових структурах, опинуться на території Білорусі. Білорусь має вельми велику межу, да, з усіх боків. І я вам скажу, що не все так прыгожа, як розповідають лукашистська пропаганда, що наша межа на замку і так далі. Эту межу кожен день переходять, як в один бок, як і в інший. Я думаю, я вам з більшого потлумачу, як буде все відбуватися, коли не буде політичної волі. Головне не політична воля, головна мотивація людей і готовність їх визволять свою батьківщину. А ця мотивація у людей є. І з кожним днем вона тільки міцніє. Навіть поранений бойці полка, той самий герой полка Волколак, після вже третього поранення він збирається вертатися на війну і далі змагатися супроти окупантів.
Гэта быў ваяр палка імя Кастусія Каліноўскага з пазыўным Сенат. У эфіры Еўрарадыё ён распавёў пра сітуацыю ў Бахмуце і пра тое, як полк плануе вызваліць Беларусь.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Далей у праграме Еўразум.
Ці будуць судзіць Лукашэнку і яго генералаў за злачынствы супраць беларусаў і ўкраінцаў?
Ну, гэта кшталту некага такого нюрнбергскага трыбуналу, які быў пасля другой сусветнай вайны.
Навошта ўлады збіраюцца прывязаць медыкаў арэнднымі кватэрамі?
Паработаць іх 14 лет, а потом щелчок пальцев і ў іх не прадлілі контракт. И, соответственно, выселяют с этого арендного жилья, и дальше он идет делать все, что хочет.
Сустренимся после музычной паузы и новинам спорту на Еврорадио. Не переключайтесь.
На Еврорадио новины спорту. Вікторія Азаренка выйшла ў 1/8 фіналу Australian Open. У пятніцу ў трох сетах беларуская тэнісістка абыграла 13-ю ракетку свету амерыканку Мэдысон Кіз 1-6, 6-2, 6-1. За выхад у 1/8 фіналу пазмагаецца і Арына Сабаленка. У регулярным чэмпіянаце адзінай лігі ВТБ скончыўся першы этап. Баскетбалісты Мінска прайгралі 21 матч з 22. Праз тыдзень для іх пачнецца другі этап. У Саудовской Аравии прошел товарищеский футбольный матч, у яким гуляли Криштиану Роналду и Лионель Месси. А пошни был у складе Париж Сен-Жермен, а первый сборной Эр-Риада. Гости перемогли 5-4. Месси открыл лик на третьей хвилине. Роналду забил 2 голы. По передний раз они сустракались на поле больше за 2 года тому у матче Лиги чемпионов. У Іспанії у п'ятницю затримали былого гульца Барселони, самого титулованого футболіста у історії, 39-годового Дані Алвеса. Його подозрюють у сексуальних домаганнях. Бразилія свою вину відмовляє. Болгарскі футбольны клуб «Леўскі» адмовіўся праводзіць таварыскі матч з маскоўскім «Спартаком». Ён мусіў прайсці 22 студзеня ў Дубаі, дзе каманды знаходзяцца на зімовым зборы. Але з пратэстам выступілі фанаты «Леўскі». Яны вывесілі банеры з напісам «Не легітымізуйце пуцінскі тэрарызм» і «Леўскі» азначае свабоду, а не тыранію. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўрапарламент прагаласаваў за рэзалюцыю, якая заклікае стварыць міжнародны трыбунал па расследаванні ваенных злачынстваў Расіі ва Украіне. Пра гэта паведаміў журналіст Рыкард Ёзвяк.
Па яго словах, разглядаць на трыбунале рэкамендуюць дзеянні не толькі Пуціна і расійскага кіраўніцтва, але і Лукашэнкі. Гэтая навіна выклікала энтузіязм у дэмакратычных колах.
Па словах прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Валерыя Кавалеўскага, Лукашэнка не валодае міжнародным імунітэтам, таму няма прававых перашкодаў для прыцягнення яго да адказнасці.
Кавалеўскі кажа, што гэты важны крок адлюстроўвае кансалідаваную пазіцыю галоўнага прадстаўнічага органа Еўрапейскага саюза адносна ролі Лукашэнкі ў гэтай вайне. І кабінет працягне працаваць з міжнароднымі партнёрамі, каб трыбунал адбыўся.
Пракаментаваў навіну і палітык Павел Латушка. Па яго словах, дэмсілы цягам некалькіх месяцаў паслядоўна прасоўвалі дадзены тэзіс. Давайте паслухаем думкі Павла Павловича.
Сегодня Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к созданию специального трибунала для преследования лиц, ответственных за совершение преступления агрессии против Украины. И важно подчеркнуть, что в резолюции прямо упомянуто, что юрисдикция данного трибунала должна распространяться на Александра Лукашенко, политическое и военное руководство Беларуси. В течение последних месяцев Объединенный переходный кабинет, команда Народного антикризисного управления и представители демократических сил последовательно продвигали данный тезис международной уголовной ответственности Лукашенко и его пособников. И данная резолюция свидетельствует о неминуемости ответственности как самого Лукашенко, так и его пособников. В настоящее время режим диктатора больше не ограничивается территорией Беларуси в нарушении международного права и, в частности, прав человека. Он непосредственно участвует в попытке России разрушить международную систему безопасности. Режим Лукашенко предоставил территорию Беларуси для наземного вторжения российских войск в Украину. Территория Беларуси также используется российской военной авиацией для нанесения ракетных ударов, убивающих тысячи мирных жителей Украины и разрушающих инфраструктуру, необходимую для выживания мирного населения. Сегодня белорусский военно-промышленный комплекс полностью ориентирован на производство и ремонт военной техники. Беспилотники, танки, бронетехника, самолеты, вертолеты, ракетные части и так далее. Именно для российской армии. По приказу белорусского диктатора сотни танков и БТР были сняты с хранения и переданы России. Также к отправке в Россию готовятся реактивные системы залпового огня «Полонез». Белорусские военные специалисты обучают российских мобилизованных солдат, а режим Лукашенко активно готовит мобилизацию в самой Беларуси. Все эти действия сопровождаются заявлениями Лукашенко и высокопоставленных лиц России о конкретном участии белорусской армии в войне в Украине и единстве белорусской и российской армии. Учитывая, что в соответствии со статьей 3 резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 33.14 действия в виде предоставления территории Беларуси для нападения России на Украину однозначно представляют собой акт агрессии, мы полагаем, что компетенция, юрисдикция будущего трибунала по преступлениям агрессии против Украины должна распространяться на руководство Беларуси, виновная в причастности к таким преступлениям, в первую очередь на режим Лукашенко и его представителей. Данный подход также обеспечит правовую защиту всем тем лицам, которые пострадали в результате агрессии, осуществляемой Россией при поддержке режима Лукашенко. Нашей следующей задачей будет являться содействие созданию самого международного трибунала. И мы знаем о том, что сейчас идут активные консультации на уровне министров юстиции ряда европейских стран о создании международного трибунала об уголовной ответственности лиц, виновных в агрессии против Украины. а также добиться того, чтобы в юрисдикцию этого международного трибунала была включена фамилия Лукашенко, а также представители его хунты. И мы убеждены в том, что международный трибунал будет создан, а Лукашенко и его сообщники будут привлечены к уголовной ответственности.
Але ці ўсё настолькі аптымістычна і Лукашэнка сапраўды паўстане перад міжнародным судом? Пра гэта ў эфіры YouTube-канала «Свабода прэміум» падыскутавалі палітолаг Валерій Карвалевіч і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Ну, хацелось бы, скажем, як бы в гісторыі не бывала прыкладаў, калі б судзілі кіраўніка краіны, якая не прайграла вайне ці якога не ўдалося звергнуць. Так што, ну, вельмі, так сказаць, банальная празаічная ацэнка гэтага, што гэта можа адбыцца пасля нейкай паразы Расіі, што б мы не называлі пад гэтым словам, ці нейкага заканчэння рэжымаў Лукашэнкі і Пуціна. Гэта першая рэмарка. Другое тое, што Захад, ну, в гэтым сэнсе вельмі актыўна, я б сказаў, нечакана для многіх радыкалізуецца. Зараз ужо гэта ўспрымаецца як норма, а згадаць то, што яшчэ было ў пачатку вайны, калі все абураліся, што там не толькі там неба не закрываюць на краіны, а зброю не прадстаўляюць, кажуць пра мірныя перамовы, кажуць, што трэба заканчваць вайну тым, што прадставіць Расіі нейкія саступкі, в тым ліку тэрытарыяльныя. Всё гэта прайшло, всё гэта зараз перамянілася на абсалютна, ну, пераважна, скажам, мейнстрымную іншую пазіцыю у пераважнага заходняга палітыка істэблішмента, што, ну, Расія агрэсар, якога, не гледзячы на яго там ядзерны статус, трэба за эту агрэсію пакараць. Не трэба шукаць, якой кропкі там можа быць задаволіць яе Расіі агрэсіўныя памкненні, а трэба гэтыя памкненні агрэсіўныя караць. Мне здаецца, гэта вот апошнія вот тыя дзве падзеі, якія вы назвалі, это сведчанне гэтага пералома, які, паўтаруся, яшчэ паўгады, год назад выглядаў, ну не год, там 7-8-10 месяцаў назад выглядаў дастаткова спрэчным. То, што зараз гэта адбываецца, гэта то, што мы павінны зафіксаваць і адзначыць.
Ну, можна пагадзіцца з Віталём, што сапраўды радыкалізацыя з боку Захаду павялічваецца. Ну, але я б сказаў, што гэта пытанне больш палітычнае, чым, скажам так, юрыдычнае. Гаворка ідзе не пра выкарыстанне ўжо дзейных міжнародных судовых інстытутаў. Ось ёсць суд у Гаазе, напрыклад. Гаворка ідзе пра стварэнне нейкага новага суду. Ну, гэта кшталту некага такого Нюрнбергскага трыбуналу, які быў пасля Другой сусветнай вайны. То бок пераможцы ў вайне прыцягваюць да адказнасці тых, хто ў гэтай вайне пацярпеў паразу. І таму гэта сапраўды магчыма толькі ў выпадку ваеннай паразы, капітуляцыі Расіі і Беларусі ў гэтай вайне, змена ладу, змена кіраўніцтва палітычнага ў гэтых краінах. І тады ўжо яны могуць быць прыцягнуты да некай адказнасці. Ну, зноў жа, гэта рэзалюцыя Еўрапарламенту. Дзеля стварэння такога суду патрэбна некае адзінства, скажам, і ЗША, не толькі еўрапейскага звязу, павінна быць рашэнне і нейкіх выканаўчых органаў еўрапейскага звязу, а не толькі парламента еўрапейскага. Таму гэта хутчэй сапраўды палітычнае, сімвалічнае рашэнне. Гэта элемент ціску на Расію і на Беларусь. Ну, а наконт таго, што так спрэчкі працягваюцца, гэта сапраўды так. Ну, мне падаецца, што гэтыя спрэчкі цяпер больш, скажам, тактычныя, чым стратэгічныя. То бок, хто спачатку пачне пастаўляць танкі, хто ў першую чаргу ці адначасова. Ось зараз менавіта аб гэтым ідуць спрэчкі ў еўрапейскім звязі.
На думку Артёма Шрайбмана, рэзалюцыя Еўрапарламента пра неабходнасць трыбунала для Лукашэнкі, пакуль ён пры ўладзе, дэкларатыўная.
У размове с выданием «Позерк» политичный оглядальник заявил, что это просто некий курс деяний на послевоенную будучиню, бо видовочно, что осудить керуючего диктатора немагчимо, потому что нема инструментов притягнуть его до отказности. И покуль это все достатково иллюзорно до змены улады.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Далее у программы Евразум.
Навошта влады збіраюцца прывязаць медыкаў арэнднымі кватэрамі?
Паработаць іх 14 лет, а потом щелчок пальцев, і ў іх не прадылі контракт. І, соответственно, выселяюць з гэтага арэнднага жылья, і дальше он ідёт делаць все, што хоча.
Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навіны ў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Голівудскому актеру Алеку Болдуіну прад'явіць абвінавачванне за ненаўмыснае забойства. Такое ж будзе прад'яўлена Хані Гутьерес-Рыд, якая адказвала за зброю на здымках фільма «Ржаўчына». А вось асістэнт рэжысёра Дэйв Холлс пазбегне рэальнага тэрміну, бо паводле справаздач шэрыфа ён папярэдзіў каманду, што падчас здымкаў выкарыстоўвалася халодная зброя. Нагадаем, падчас здымкаў «Ржаўчыны» памерла аператарка фільму Галіна Хатчынс, бо Алек Болдуін выстраліў з пісталета, які аказаўся зараджаным. У штаце Нью-Мексіка, дзе разглядаецца справа за ненаўмыснае забойства, пакладзена турэмнае зняволенне тэрмінам да 18 месяцаў ці штраф да 5000 долараў. На днях у Лондоне пачаліся здымкі байопіка «Back to Black», прысвечаны жыццю памерлай спявачкі Эмі Вайнхаус. У інтэрнэце з'явіліся фатаграфіі з новай сцэны будучага фільма. У вобразе Эмі Вайнхаус працуе актрыса Марыса Абела, якую прыхільнікі раскрытыкавалі за непадобнасць памерлай зоркай. А вось былога мужа спявачкі іграе англійскі акцёр Джек О'Коннелл, які здымаўся ў маладзёжным серыяле «Скінс» і фільме «300 спартанцаў. Росквіт імперыі». Голівудскі актёр Уилл Сміт зняў відэа для свайго інстаграму, дзе паказаў адзін з сакрэтаў прафесійнай фатаграфіі. Сам ролік не мае палітычнага кантэксту, але ў якасці музычнага суправаджэння ён выкарыстаў песню расійскага выканаўцы. Рэакцыя чытачоў не прымусіла сябе чакаць. У каментарах да паста расейцы дзякавалі Уиллу за падтрымку, грэбліва выказваліся пра Украіну і нават пісалі словы гімна Расіі. Затое украінцы патлумачылі артысту, чаму выкарыстанне любога расійскага прадукту не з'яўляецца нармальным у сучасных рэаліях. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Медыкам, якія здымаюць арэнднае жыллё, дазволяць яго выкупаць. Праўда, да гэтага моманту у ім давядзецца пражыць усяго 15 гадоў. Пра такі ўказ адсправаздачыўся міністр аховы здароўя Дмітрый Пінневіч, і ідэя гэта нешта нагадвае.
Раней такую схему выкупу арэнднага жылля анансавалі для вайскоўцаў. Эксперты перакананыя, што такім чынам улады збіраюцца прывязаць як вайскоўцаў, так і медыкаў да працоўных месцаў і спадзяюцца, што такім чынам медыкі перастануць масава з'язджаць з краіны.
Вось як каментуе словы Пінневіча ўрач-гінеколаг Станіслаў Салавей.
Во-первых, это называется проект указа, находится у, на рассмотрении, на подписи и прочее. Ну, рассматривать его могут и 5 лет, и 10, и давайте посмотрим сначала, что будет опубликовано в этом приказе, а потом почитаем. Первое, подводный камень. С какого момента будет начинаться время арендного жилья? Те, кто уже живут, входят, или это только с момента этого указа 15 лет? Это полностью меняет дело. Это первый момент. Второй момент, нужно прожить в арендном жилье 15 лет. То есть, если ты меняешь место работы, тебя могут его автоматически лишить, даже если это в пределах одного города. Почему он акцентирует на это внимание? Не потому что распределение, а потому что, вспомните, последние два года, как много у нас увольняют медиков путем просто непродления краткосрочного контракта. С учетом того, что у всех практически краткосрочные контракты, поработать их 14 лет, а потом щелчок пальцев, и вы не продлили контракт. И, соответственно, выселяют с этого арендного жилья, и дальше он идет, делает все, что хочет. В третий момент, выкуп жилья, покажите сначала, какая-то будет стоимость и прочее, потому что просто купить жилье за рыночную стоимость, это, ну, такое себе удовольствие. То есть тут пока много обещаний и ничего оформленного. Это первое. Ну, логика, да, это понятно. Цель оставить, чтобы все оставались, врачи оставались в Беларуси.
Сярод навінак, агучаных Пінневічам, сумяшчэнне прафесій для медыкаў. Напрыклад, гінеколагі мусяць самі рабіць УГД, а тэрапеўт абавязкова павінен валодаць функцыянальнай дыягностыкай. Для чаго гэта робіцца? Працягвае Станіслав Салавей.
Про сумещэнне спецыяльнасцей, ідзе там здравая, ну, то просто исполняет. Сейчас понятно, врачей не хватает, поэтому один будет работать и проктологом, и гастроэнтерологом, и хирургом, и эндоскопистом. А во всем мире это практикуется. Гинеколог, он же сам делает УЗИ, кардиолог сам делает УЗИ. Но найти уролога и лора в одном враче – это довольно сложно, скорее, сочетание. У нас на практике хирурги на районе закрывают и лор, и проктологию, и урологию, и травму. Просто потому, что нет врачей. Как это будет проведено юридически, этот вопрос интересный, потому что у нас и так очень короткая последипломная подготовка, просто безобразно короткая, и переподготовка между, условно говоря, там, ты был неврологом, хочешь стать кардиохирургом, это занимает полгода в академии БМАПО. Как они хотят сделать совмещение без получения первичной специализации, вот по этому сокращенному, то есть получается, что они из хирурга сделают лора за месяц? Блин, это вообще смешно. Или, там, не знаю, гинеколог, из гинеколога сделают там, уролога. Если чисто вопрос о том, что УЗИ, внедрить УЗИ чисто в разрезе ультразвуковой диагностики, да, его давно это пора делать, чтобы там какой-то короткий курс обучения. И гинеколог, который сам делает ультразвуковое исследование, ну, в рамках гинекологии, а не там, условно говоря, там, сосуды, там, сердце смотрит, сосуды смотрит, там, печень. В таком случае, да, но если это совмещение будет это, там, невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, и там курс за месяц, ну, как там, затыкание дыры просто четко показывает, что нарастает дефицит кадров. Мне помнится, что в 2020 году грозились вести резидентуру, то есть увеличить время последипломной работы, ну, под взором подготовки для врачей, там, до 2-3 лет, как, в принципе, во всем цивилизованном мире это и происходит. И даже, по-моему, «Коноплю» снимал Пеневич, должности директора РНПЦ детской онкологии, ему сказали, что она пойдет там резидентуру там делать. Но прошло 2 года, про резидентуру, кроме периодически, ничего сейчас не слышно и не видно, и вряд ли ведут, потому что с учетом дефицита они не откажутся от вливания ежегодно там, почти там, 2500 врачей, выпускаемых после интернатуры. Ведешь резидентуру, ты отсрочишь этот выпуск на 2 года. Соответственно, у тебя еще быстрее будет просаживаться, скорее всего, врачей, так что называется «обещать не значит жениться». Поэтому здесь то, что они могут говорить, что планируется, собирается, строится, ну так, они также могут строить коммунизм и светлое будущее.
Змены, калі указ будзе прыняты, закрануць і медыцынскія ВНУ. Чакаецца змяншэнне платнага набору і павелічэнне колькасці мэтавікоў. Да чаго гэта прывядзе? Вот что думает Станислав Соловей.
Почему увеличивают целевиков и уменьшают платных? По мне все очень просто. У целевого, обучающегося целевого направления распределение 5 лет. То есть то, что кричал усатый последнее время, что да, там, увеличить отработку, там по 10 лет работы и прочее, это по сути постепенно делается только в виде целевого. Если раньше целевое было мало на 5 лет, это было как такое не самое популярное. Сейчас будет больше целевых, хочешь медицинский диплом, ну вот иди на целевое, а 5 лет потом отработай. То есть было 2 года отработки, теперь стало 5. То есть это называется как увеличить отработку, не меняя формально законы. Его же не поменяли, просто ну, у нас будут все целевые. Платность сокращается в той же логике. Их наращивали активно в свое время, то ли желание заработать, то ли что. Сейчас поняли, что медики уже активны, и надо с этим бороться. Поэтому сейчас цель не получить там лишних пару тысяч, для этого можно иностранцев обучать за счет конкурентное преимущество наших медов за то, что можно толком ничего не делать для иностранцев, низкие проходы и относительно дешево по сравнению там, с ударословной Москвой, молчу про Европу. Соответственно, больше целевиков – это цель просто увеличить распределение отработку врачам с 2 до 5 лет. Вот как это просто проводится.
Гэта быў урач-гінеколаг Станіслаў Салавей, які паразважаў, навошта ўлады збіраюцца прывязаць лекараў арэндным жыллём і чым пагражае павелічэнне колькасці мэтавікоў.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.